Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 10 дней после воскресения Владимира Путина, так мы назовем нашу программу, поговорим о самых актуальных событиях этих последних 10 дней. И начнем с сегодняшних событий. А сегодня в квартирах русских националистов Владимира Тора и Дмитрия Демушкина проходят обыски. Я представляю вам гостя нашей программы Андрея Колесникова. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, старший научный сотрудник Центра Карнеги. Андрей, что это вдруг они взялись за русских националистов, с учетом того, что марш, который им инкриминирует, насколько я понимаю, инкриминирует им некие высказывания, лозунги, сделанные во время русского марша, был 4 ноября. Сегодня на дворе, как известно, 26 марта.
Ну, конъюнктура, значит, так сложилась, что сейчас нужно заняться оппозицией в широком смысле. Националисты несистемные воспринимаются как оппозиции все-таки. Характерно, что в этот же день начали говорить о том, что Илью Пономарева, депутата Государственной Думы, он может не возвращаться в Россию, в том смысле, что его лишат депутатской неприкосновенности. Как бы очевидный сигнал, что он как бы фигура неприемлемая. Тоже задело не новое. Задело, связанное со Сколково, с неправильно прочитанными лекциями, неправильно полученными деньгами. Хотя, насколько я помню, все эти вещи были инициированы скорее сурковской командой, чем какими-то там оппозиционерами.
И были связаны еще с 6 мая даже. Это было даже до знаменитого голосования Ильи Пономарева по Крыму. Это был единственный депутат, который воздержался при голосовании.
То есть можно было бы предположить, что вот эти обыски у националистов, несистемных, связаны с тем скандалом, в принципе, скандалом, конечно, который возник в минувшую субботу в связи со слетом европейских и российских ультранационалистов в Петербурге. Власти допустили это. Понятно, что это резко контрастировало с фоном приближающегося праздника с Днем Победы. Это было крайне, конечно, некрасиво и кричаще некрасиво. Возможно, решили сгладить впечатление тем, чтобы продемонстрировать свою решимость в борьбе с национализмом, с нацизмом, там, с чем угодно еще. А эти люди, в общем, пригодились сейчас. В принципе, никто их не трогал уже все это время. Но мне кажется, что, может быть, здесь и более широкая такая волна, на что косвенно указывает казус Пономарева. Эта волна связана с готовностью, в принципе, интенсивно защищать оппозиционное поле, в том числе и перед праздником Победы, потому что мы все помним прекрасно, как в 80-м году перед Олимпиадой Москву тоже зачищали от всяких элементов. Может быть, это начавшиеся зачистки к праздничным мероприятиям, чтобы Москва была чиста всех остальных за город, за 101 километр.
Может быть и так. А почему вы считаете... Почему вы считаете, все-таки допустили проведение такого скандального мероприятия, как вот этот съезд националистов? Потому что это невыгодно со всех точек зрения. С той точки зрения, что в течение всего года в России обвиняла Украину в фашизме, в следовании каким-то там нацистским идеалам. Только вот то, что вы сказали, близится празднование Победы, и сейчас мы еще обсудим это, очень много отказов поступает принять участие в этом празднике. И вдруг вот допустить. Это кто-то лопухнулся, если говорить по-простому?
Ну вот в своем недавнем выступлении Михаил Ходорковский сказал, что у власти нет идеологии, потому что она действует ситуативно. Вот обвиняя там украинцев в нацизме, активно празднуя День Победы, вообще ставя в середину своей идеологии победу в Великой Отечественной войне, потому что больше нечего поставить, они в то же время допускают сотрудничество с ультраправыми структурами в Европе на довольно высоком уровне и допускают вот проведение такого вот малоприятного слета. Можно сказать, что правых маргиналов, но, в общем, тем не менее. Это говорит о том, что вот политика ситуативна, она недвижима какой-либо идеологией. А я-то как раз не вижу здесь никакого противоречия. Наша власть придерживается, можно сказать, что ультраправой идеологии в последнее время. Это идеология изоляционизма, это идеология крайних степеней национализма. Одновременно, ну, такая эклектика, одновременно здесь есть элементы имперские, естественно. Мы восстанавливаем какую-то империю через там, таможенные союзы, через что-то еще. через понятие «русский мир», куда входит тот же самый Донбасс. То есть мне кажется, что, наоборот, этот самый слет абсолютно укладывается в политику российских властей.
То есть это не ошибка, это не случайность?
Я думаю, что это не случайность, это подпланировавшееся, контролировавшееся действие, но немножко недосмотрели с составом участников. Все-таки там был не немец, все-таки с абсолютно нацистских взглядов. Там были люди, совсем вот с неприличными взглядами. Просто недоработали организационно. А с другой стороны, что такое это правое, что такое консервативная революция? Это люди, в общем, с фашистскими взглядами. Здесь не прибавить, не убавить. Что они тогда хотели? Контролируемого какого-то умеренного национализма? Они этого хотят, они сами проводят такую политику. Они хотели навести мосты с Европой. Это не тот уровень. Если вы наводите мосты с Европой и ищете там союзников, это уровень Путина и Виктора Орбана, это уровень, не знаю, администрации президента и партии Жан-Мари Ле Пена. Вот это уровень, да, здесь можно работать, там как-то играть в геополитику, дипломатию и так далее. А с этими-то что? Тут была ошибка организационная, была ошибка в прогнозировании, в планировании.
Но тем не менее, в целом вписывается в то, чего нет. А нет идеологии, нет такой оформленности.
Оно вписывается, вот я еще раз говорю, что мне кажется, что есть такая идеология, она вот такая.
Отсутствие идеологии, да.
Против власти, не против. Это так есть просто по факту.
Да,
такую политику не проводят.
Это такая, она не оформлена, конечно, идеология, так как вы объясняете, естественно. Но она, ощущается неоформленной идеологией, которая нам дает вот в таких ощущениях.
Да.
В виде вот такого.
Были бы евреи, был бы там акцентированный антисемитизм, потому что Путин не антисемит, но политика такая должна быть. Очень напоминает время Николая II с его «Черной сотней», как таким инструментом решения политических проблем.
Да. Вы знаете о том, что в Москву не поедут лидеры некоторых стран на празднование 9 мая, поедут, наоборот, в Киев. Вот Петр Порошенко пригласил на 8 мая, то есть вот по-европейски будет праздновать Украина. Как вы расцениваете вот эту ситуацию? Справедливо ли по отношению к России поступают лидеры, которые не хотят приезжать?
Насколько я слышал, значит, Ангела Меркель приезжает не 9-го, а 10-го.
Да.
Это очень умно с точки зрения дипломатической. Все-таки это была сторона конфликта, скажем так, мягко говоря, да. И в общем, наверное, Меркель, как политик опытный, умный и вообще чувствительный, в том числе и к моральной стороне вопроса, решила, что было бы уж совсем неприспособно. Потом она единственный мостик между Западом и Путиным сейчас. Ломать этот мостик было бы катастрофой для всех, потому что от Путина никаких инициатив мирных никто уже не ждет. А инициативы могут исходить только со стороны Запада. Единственный человек, который умеет разговаривать с Путиным на его языке, не только потому, что это немецкий язык, но и просто вот язык такой специальный, да, специальный диалект общения с ним, это Меркель. Поэтому я думаю, что западные лидеры, может быть, как-то коллективно отрядили ее опять по посланникам, советникам-посланникам в эту самую Россию на празднование
10 мая.
Вот. В принципе, для западных политиков, конечно, сейчас в ситуации вот этого, так сказать, противостояния ехать в путинскую Россию, здесь празднование Дня Победы, не празднование Дня Победы, неважно. Просто ехать и поддерживать Путина, оказывать ему очевидное такое как бы уважение, это потерять политическое лицо. Опять же, это в чисто аналитических терминах, да, вот ни эмоций, ничего, просто ему невозможно это делать. Те, кто не связан обязательствами там такого сорта, они едут там от Вьетнама до кого-то там еще, естественно.
До Беларуси,
естественно.
То есть это можно понять?
Да, можно понять, тем более, что все понимают, что это празднование, при всем том, что это объективно святая дата, но она идеологически святая дата, и Путин просто питается соками этой самой победы, его харизма питается. И поддерживать его харизму методом приезда в Москву на этот праздник было бы, в общем, как бы нелогично в условиях фактической холодной войны.
А вот интересный отказ президента Грузии, как вы оцените приехать? Ведь, казалось бы, это новое руководство Грузии идет навстречу России во многих пунктах.
Мне кажется, новое руководство Грузии идет прежде всего навстречу себе. Идти навстречу себе – это как-то балансировать между всеми потенциальными партнерами. И эта связь с Западом, которая четкая и прямая, которая началась при Саакашвили, она, в общем, наверное, никуда не делась. Ждать поддержки от Грузии, ждать поддержки от России Грузия не может ни при какой погоде, ни при каком режиме, ни при каком правителе, будь он трижды против Саакашвили. Это совершенно другой срез. Да? Грузия по-прежнему страна с разорванной территориальной целостностью, благодаря во многом действиям России. И в этой ситуации, опять же, в общем, было бы совсем нелогично ехать на празднование Дня Победы. Им проще съездить в Киев, который тоже, в общем, имеет абсолютно прямое отношение к победе 45-го года, потому что все мы, в общем-то, осколки Советского Союза. Понятно, что Россия считает сейчас абсолютным правоприемником Союза как империи. Но
Союза как история, но
логически рассуждая, ну как, Киев советский город был, да, Советский Союз участвовал в войне. Значит, соответственно, Украина имеет право на отмечание этого праздника как своего.
В конце концов, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Да.
Если уж по песням.
Думаю, что с этими пресловутыми жидобандеровцами как-то они там сами разберутся.
То есть, все-таки решение президента Грузии, это скорее, что я с ними. Вот он показывает, что я не рву отношения у нас.
Грузия западная страна, несмотря на то, что мы сбросили Михаила Саакашвили.
Вот, как бы подводя итог первой части нашего разговора, который касается зачистки оппозиционного поля, еще раз вернувшись к Илье Пономареву, который, я напомню, был единственным депутатом, воздержавшимся при голосовании за Крым. Он, кстати сказать, будет завтра.
Там еще был Гудков, по-моему, или оба Гудкова,
Да, по-моему, или кого-то... Знаете что? Пономарев был против один, и были воздержавшиеся. Да, он был против, а вот и было пару человек воздержавшихся. Вот он будет завтра, кстати сказать, я призываю посмотреть в нашем эфире у Михаила Соколова в программе «Лицом события» в нашей. Илья Пономарев объяснит, что он будет делать дальше со всем этим. Но прогноз ваш, что смогут лишить его. Лишат его депутатских полномочий.
Безусловно, никаких проблем. Это, очевидно, как бы синхронизированные и понятные действия. Да даже если они не синхронизированы. Если приходит такой запрос от Генпрокуратуры в Государственную Думу, то понятно, что все это сопровождается коллективными обсуждениями с администрацией президента. Понятно, откуда идет. Но не стали бы они выходить
Генпрокуратуры. Такой депутат нам не нужен.
К сожалению, не в обиду будет сказано, сильно подчиненный политической генеральной линии органа.
Кто подчиненный?
Ну, прокуратура.
А, да что вы. Да, ну, я думала, она совершенно независима.
Да, ну, я тоже так.
Вы тоже так раньше думали, пока не случилось с Пономаревым вся эта история.
Я чуть раньше начал думать плохо с момента иностранных агентов.
Значит, с Пономаревым поступил совершенно четкий, что пора кончать, хватит. То есть вот это вот, все эти Сколковы, это все, поигрались, дело закрыли,
ну да, и
открыли.
В то же время это еще один такой, в общем, четкий сигнал остальным, чтобы не рыпались. Потому что в Америку вы, конечно, можете уехать, но вы там останетесь. Вы там будете останетесь. Тосковать по березкам и прочим элементам, значит, Родины. Что для политика, на самом деле, тяжелый момент, потому что политика остается политиком только внутри своей страны.
Березовский не пережил, по-моему, этот момент.
Конечно,
как раз он и не пережил. И я верю в его письма Владимиру Путину,
абсолютно,
кстати,
потому
сказать.
Политик, как не относись к этой категории людей у нас в стране, это человек, который вот внутри своей Родины что-то там такое пытается рулить. Вот. Да, вне страны они чахнут.
Да, и, кстати, это даже касается и политических сатириков. Вот Виктор Шендерович говорит, что он не поедет никуда, потому что он лишится подпитки, он не сможет писать. Ему просто не о чем будет писать, если он уедет из этой страны.
Ну, потом
страны,
для многих политиков циники, они не циники. Родина есть Родина. Да.
Родина есть Родина, да. Тогда мы переходим, перед тем, как, собственно, главному объекту вот этого вот этих 10 дней последних, мы все-таки говорим о поле оппозиционным, которые еще как бы существуют, но оно существует также и за границей. Только что состоялся телемост Михаила Ходорковского, очень напоминающий мосты Владимира Путина. Не напомнило вам по форме вот это общение с гражданами Новосибирска?
Не знаю. Вам не кажется, все-таки что это у Путина такое? Это какой-то формат совсем уж такой, не могу сказать советский, потому что при Советском Союзе не было такого формата.
Не было, да.
Просто все-таки интонация имеет значение, даже если форма похожа. Ну, все-таки не совсем. Хотя, конечно, Ходорковский тут выступает в роли такого гуру, который может учить, что, может быть, нашим гражданам не очень нравится, как им жить. Он как бы такой контрпрезидент, альтернативный президент. У нас один президент здесь, другой вот там. А в этом смысле, да, наверное, вы правы, что-то все-таки есть.
Что-то
прямая
есть.
Линия с народом. Только народы, может быть, чуть разные. Хотя нет, народ один. один и тот же.
Они что? Нет, народ не совсем один и тот же. Тот народ, который с Ходорковским разговаривает, это совершенно не тот народ, который с Владимиром Путиным. И вопрос немножко другие, и ответы другие. Да, но как вам показалось? Вот вы просмотрели его ответы людям, его трактовку сегодняшней ситуации. Согласны вы с тем, что он говорит? Или вы считаете, что он идеализирует? Или наоборот, слишком жестко, слишком резко, слишком мрачно смотрит на перспективы России? Вот как вы оцениваете все, что он сказал?
Ну, по-моему, он слишком оптимистично смотрит на перспективы России, потому что он сказал, что свое возвращение он связывает с тем, что станет опасно его сажать в тюрьму, в том смысле, что общественная атмосфера здесь поменяется, и именно общественная атмосфера будет для него охранной грамотой.
Точно говоря, фраза такая, что я вернусь тогда, когда будет опасно посадить меня в тюрьму, это значит, общество прям встанет под этой тюрьмой и потребует, и устроит революцию, чтобы его выпустили.
Переоценка настроения гражданского общества, хотя, конечно, настроения могут меняться очень быстро, сильно и неожиданно.
Он так сказал, кстати.
Да. Но сейчас это кажется малоправдоподобным. Он сказал, что это может состояться очень скоро. Скоро понятие очень относительное. Да. Скоро это может и через 10 лет, а может быть чуть-чуть через год.
Это перед вечностью. Что это 10 лет перед вечностью?
Понятно, что ему, вот судя по этому выступлению, действительно очень хочется выступать в качестве реально действующего политика в России. То, что мы обсуждали, что внутри России, не быть внутри России для политика – это очень тяжелое внутреннее состояние. И он явно хочет туда и хочет заниматься политикой там.
Живее, да. Вот этот телемост об этом говорит.
Но нельзя
пока.
С точки зрения аналитических оценок там, экономики, они абсолютно корректные, четкие. Это человек с очень глубоким пониманием, в том числе экономических проблем.
А вы знаете,
России.
Андрей, а вам вот как вам кажется, больше у него сейчас появилось каких-то реальных шансов стать реальным политиком? Потому что мне кажется, не знаю, согласитесь вы или нет, после его освобождения, такого немножко странного, явно сопряженного с некими условиями и с какими-то договоренностями, и когда все были немножко разочарованы тем, как он себя повел и как он говорил, сейчас, да, и вот. Мне казалось, что его шансы стать настоящим для многих россиян сегодняшних очень невелики. Но мы видим, как зачищается и зачищается это политическое поле. Мы видим, что нет Бориса Немцова больше, который был очень яркой фигурой. Очень странно и неопределенно ведет себя Алексей Навальный. Я бы его уже тоже списала со счетов. Я-то считаю, что у него и не было никаких шансов. Но сейчас это особенно становится очевидно. Не повышаются ли шансы Ходорковского? Не повысились
ли
они уже?
Думаю, что сейчас нет.
Нет, все-таки еще нет.
Потому что после Крыма у Путина исчезла необходимость изображать демократию. Исчезла необходимость выпускать пар. Что означает, что он может полностью зачистить поляну. Никто ему слова уже худого не скажет. А если скажет репутацию ему, он уже не может испортить себе репутацию тем, что он зачистит окончательно площадку оппозиционную. Еще до Крыма это было возможно, когда сохранялись вот такие вот дипломатические церемониальные отношения с Западом. Сейчас уже его ничто не держит. В этом смысле приезд Ходорковского означает, в общем, повторный арест, каким бы скандальным он ни был. Ходорковский уже, человечески насиделся, да?
Да.
И мы видим, что это поле действительно пустое. Вот, все говорили, что Немцов, он не имеет никакого значения, ничего.
А вес его не увеличивается в восприятии оппозиционно настроенных граждан России? Вес не увеличился в связи с тем, что
с той точки зрения, что в оппозиции остались в политике только второго ряда, после Немцова.
Да.
Немцов, вот он маргинал, нет Немцова, некому сказать открыто, допустим, что-то против власти, чобы это было услышано.
Да, чтобы это было сформулировано без реверансов, без оговорок.
Нет, просто по весу этих слов. Да, то же самое могут говорить и публицисты, еще кто-то по политике второго ряда, которые были при Немцове, не рядом с Немцовым. Их слова, правильные слова, они весят мало. Они ничего не значат. Оказывается, слова Немцова что-то весили, это стало понятно после смерти. В этом смысле слова Ходорковского действительно обретают некий вес. Потому что в этом смысле переходит некоторая харизма Немцова к Ходорковскому. Но проблема в том, что он действительно там, а не здесь. В этом смысле, конечно же, очень трудно говорить о том, что сейчас общественное мнение благодаря чему-то очень сильно качнется в эту сторону. Даже общественное мнение оппозиционное или полуоппозиционно настроенное. Очень сомнительно. Кстати, насчет Навального, при всем сложном к нему отношении, все-таки мне кажется, что его как раз утрамбовали и закатали в асфальт столь жестоко и бескомпромиссно, ровно потому, что он хорошо выступил на выборах мэра Москвы. Мне кажется, в Кремле неадекватно оценивали его потенциал, по крайней мере, в крупном городе. Там же в июле, это был 12-й год, да, или 13-го, в июле 13-го года, почему они его пустили на выборы, я слушал как бы инсайдерские такие версии, потому что считал, что он наберет 2-3%, не больше. Вот пусть оппозиция опозорится. Она не опозорилась, она показала класс. Но после этого стало понятно, что нужно как-то другими методами, уже становящимися привычными, действовать. То есть потенциал у него был бы, если бы сейчас его, значит, его лишили фактически слова, он перестал быть слышен. Когда политик не слышен в течение нескольких месяцев, а то и года, и раздается на очень низких тонах от него какие-то там слова.
Какие-то слова, с которыми еще и не согласна даже либеральная часть.
Абсолютно,
общества.
Да.
Его еще, некие слова,
его еще унизили тем, что посадили
вопросы.
Не его, а его брата.
Да.
Это страшное унижение. Это как Винской сидел за Пастернака, знаете, ну, при всем, как бы, да. Потому что мы понимаем, что сравнение условное. Но методика действий органов, она ровно такая же. Наказать тебя, близким тебе человек. А, значит, вот в этой связи можно сказать, что у него уменьшаются шансы на то, что если вдруг расчистится поле, и он получит возможность что-то такое говорить открыто и выступать открыто, наверное, он станет менее популярным политиком. Хотя вот эта социальная ткань протестная, оппозиционная, она настолько непредсказуема, что, может быть, у него есть какие-то шансы. Ну, я понимаю, что его национализм немножко как бы смущает, да, и лично меня...
Национализм, что-то связано с Крымом, какие-то мутные вещи, которые произносятся с оружием, с американским, странности.
Потому что он готовит себя к руководству страной.
Руководство страной. Поэтому странно. Поэтому руководитель должен быть неоднозначным.
С некоторыми коллегами обсуждали вот этот конфликт Порошенко и, значит, Коломойского. И я сказал, что Порошенко хочет быть похожим на Путина. То есть он зачистит своего регионального бузатера, как Путин делал с другими региональными бузатерами в начале своего правления, тогда он станет настоящим Путиным. Вот, точнее, встанет на путь Путина.
Ну, я вот по поводу Навального, конечно, не очень соглашусь с тем, что его выпускали на московские выборы, думаю, что у него будет 2%. У него совершенно определенно должно было быть больше, это совершенно точно, потому что очень многие голоса... Это власть не могла не просчитывать количество протестных голосов, которые должны были быть за него отданы. Она не могла не учесть того, что... Я знаю массу людей, которые пошли за то, чтобы их не сажали обоих. Я никогда... Вот все время прошу недооценивать роль Петра Офицерова, отца пяти детей во всей этой истории, тесно завязанного на Навального. И я знаю очень многих, которые пошли спасать Петра Офицерова и его детей. Поэтому тут не так все просто. Они понимали, что он получит, но понимали, что он не выиграет точно так же. И игры с Навальным, мне кажется, еще сложнее, чем нам даже кажется. И то, что мы сейчас не слышим, Андрей, протестов по поводу его брата. Вот посмотрите, где же этот брат? Вы вообще-то слышите, вы читаете. Меня это очень история с братом смущает.
Ну, он сидит. Были сообщения, что он там учит испанский язык, ну, как все в тюрьме начинают там что-то такое пытаться занять время, хоть как-то, так сказать, отвлечься от этого чудовищного состояния. Значит, он существует.
А компании вы чувствуете поддержку, защиту, высвобождение? Я тоже не чувствую эти компании.
С одной стороны, общество нечувствительно к таким вещам, с другой стороны, он-то был не политик. И даже то обстоятельство, что это все очень несправедливо, и что он связан с Навальным, оно недостаточно, чтобы зажечь широкие массы.
Да, Андрей, но вы согласны, что широкие массы зажигают кто-то? Они просто так не зажигаются. Все равно есть креативные люди, есть мозговой центр, есть группа поддержки Навального, которая должна устроить кампанию, подпись. Как было с Давыдовой и Светланой? Это же вот группа, вот люди, вот 50 тысяч. Понятно, что там власть уже давно... Ну, там была абсолютная глупость местного ФСБ. И думаю, что власть, даже Павел Астахов сразу же сказал, что это глупость. И думаю, что и без этих подписей власть с этой глупостью навела бы порядок. Это мое личное мнение. Но, тем не менее, кампания была общественная. В истории с братом ее не существует почему-то, по каким-то причинам. Мне кажется, люди даже забывают, что там сидит заложник.
Да, ну, может быть, как бы не зажигается самого зажигания, как бы нет внутри, собственно, той структуры, которая работает с Навальным. Ну, тоже невозможно долго держать давление в трубах, то, что называется, да. Ну, может быть, немножко упал этот самый градус. Но, с другой стороны, ведь если смотреть там, на то же самое общественное мнение, все говорят, мы не верим опросам, мы не верим опросам. Ну, вот я верю опросам, которые делаются по нормальным стандартным методикам. Люди, не помню сейчас точно цифры, но существенная часть людей верит в то, что там было уголовное преступление. Было оно, не было, это вопрос, как бы, мы сейчас отодвигаем в сторону.
Виновен, короче, верит, что виновен.
Люди охотнее верят в то, что кто-то чего-то наворовал, тем более, если человек из политики, будь то оппозиционная политика или верхняя политика. Они же верхним тоже в этом смысле не доверяют. Все, все наворовали, все украли, значит, на этом сидят. Только Путин у нас такой вот царь хороший, боярь плохие. Стандартная такая матрица российская. Поэтому вот зажечь совсем уж широкие массы невозможно. Ну, ведь массы что зажгло? Массы возмутило этически, эмоционально убийство Немцова.
Да.
И поэтому этот совершенно нетипичный для российской политической культуры молчаливый марш, марш эмоций, а не политики.
Очень многочисленный.
А потом эти самые похороны, точнее, панихиды по Немцову.
И этот мемориал, не говоря,
которые показали, что людям важно было продемонстрировать, что они есть, что они эмоционально против убийства. Значит, в этом смысле против власти, но это уже вторично по отношению к самому убийству. Людей это было много, мне кажется, что со времен похорон Ельцина, мне даже кажется, что было больше людей, чем на похоронах Гайдара, на панихиде точнее, их тоже было очень много, очень много. Это было по-настоящему впечатляюще.
То, что говорит, еще раз возвращаясь к одному из высказываний Михаила Ходорковского, вот вы любите эту фразу «Левада о перетекании массы и застывании ее», но вот он все-таки скептически относится к его мнению или нет, мне интересно. Он говорит, что он не придает вот этим 94%, 84%, 84%, ну я-то, там 10 больше, 10 меньше, 84%, он не придает никакого значения, он считает эту цифру, во-первых, завышенной. Во-вторых, он абсолютно уверен, что она может мгновенно перевернуться в обратную сторону, эти часы, как это было с Чаушеску, вот он приводит в пример убийство Чаушеску. Считаете ли вы, что так уж все легко и просто в России может быть в один момент каким-то событием сбито в противоположном направлении?
Может, потому что история России тому свидетельствует. Тот же 1917 год, столетие которого надвигается неотвратимо, как и президентские выборы, а также парламентские, если это будут выборы. Собственно, перестройка тоже была сравнительно неожиданным событием. И радикальность этой самой перестройки тоже не сразу люди поняли, что все чрезвычайно серьезно. И люди подхватили сигнал сверху, потому что были готовы к тому, чтобы ощутить свою свободу и воспользоваться ею. Они хотели этого, просто не выражали это вовне. Когда предложение сверху совпадает с запросом снизу, вот тут и рождаются события, схожие с революциями, перестройками, модернизациями и так далее. Поэтому да, все могло измениться. И да, общественное мнение чрезвычайно подвижно. Даже если мы вспомним период правления Медведева, который, с одной стороны, кажется пустым и таким способом согреть место и только удлинить способ существования в политике Путина, тем не менее, атмосферно все было иначе.
Конечно.
Атмосферно можно было жить. Нормально, сравнительно. Да, мы все знали, что у нас все равно такой мягкий авторитаризм вельветовый, что у нас все не очень хорошо, что у нас государственная экономика, что у нас олигархи все равно рулят, что у нас силовики, то есть все пятое-десятое, но атмосферно мы чувствовали себя свободно. У нас были иллюзии, что на самом деле неплохой, а хороший признак. Люди чего-то ждут, да, как вот иллюзия перестройки там, первых ее лет. Это говорит о том, что люди, в принципе, готовы воспринять не только жесткий месседж порядка, да, но и предложение, исходящее от власти, давайте демократизироваться, ну, в каких-то там границах или не в границах. Мы будем вам способствовать, вам поддерживать. Сколько можно, здесь мы пережали, здесь у нас вот невозможно бизнес открыть, здесь у вас бандиты. Ну, то есть, вот, когда государство начнет выполнять, собственно, государственные функции, да, в принципе, люди готовы акцептировать такую оферту, говоря языком гражданского права. Но, опять же, предсказывать достоверно, как все повернется, да, появись такой лидер. А сейчас сделано все, чтобы такого лидера не появилось.
Да, а вот интересно, вот как раз давайте мы возвращаться к этим замечательным. Сейчас так у нас ровно получается 10 дней без Путина и 10 дней с Путиным. Вот 10 дней страна жила без него с 5 по 15 марта, сейчас 10 дней живет с ним снова. И вот успели ли вы заметить реакцию на то, что на тот, ну, слухов было масса, понятно, это все известно, но был такой достаточно устойчивый со всех сторон, так или иначе, повторяемый слух о том, что сейчас, пока его временно нет, он отсутствует неизвестно с чем, может быть, лечится, что-то еще, власть снова переходит к Дмитрию Медведеву. Я даже заметила большее количество появлений Дмитрия Медведева на экране. Что-то говорили о каких-то вертолетах, о каких-то заседаниях, которые он проводит, что совершенно, ну, нормально, потому что если один человек болеет, то второй – это премьер-министр. Вот заметили вы некий в людях панику, радость, вот какие-то эмоции или какие-то оценки, что если снова Медведев, то как это будет воспринято? Еще раз, сейчас уже, второй раз, второе пришествие Медведева, как может быть воспринято?
Ну, я сначала скажу по поводу вот восприятия людей отсутствия Путина. Мне кажется, что большинство, в общем, этого не заметило.
Ну, они уж постарались своими консервами, да, конечно. Как же, заметишь, когда тебе по телевизору его показывают?
Да, большинство не заметило. Абсолютно, абсолютное меньшинство бурно это все обсуждало и показало свою полную недееспособность политическую, потому что если ты надеешься только на одно, на то, что лидер почернеет и отсохнет сам собой, в общем, это значит, что политически ты ничего другого сделать не можешь.
Ну, так это же правда. Что тут людей за это судить?
Опять
это
же история, история Советского Союза показывает, что да, это очень важный фактор в изменении политики. Хотя есть еще и, значит, заговор, пожалуйста, все опции в советской и российской истории были. Вот. Я ни на секунду не верил, что Путин исчез, заболел, умер, захвачен силовиками и что-то еще. Абсолютно уверен, что просто в политической культуре власти сегодняшней нет такой опции. Мы вам рассказываем про то, чем болеет президент и куда он делся. Они не считают необходимым, поскольку нет фидбэка, нет обратной связи с обществом, они не считают необходимым ничего рассказывать.
Нет, они говорят, что все в порядке. Нет, они выходят, они зачем-то обществу, которое понятия не имеет, что он пропал, зачем-то выходят и говорят, что вообще с ним все в порядке.
Да, вы знаете, я как-то не заметил активности Медведева. По-моему, он так же тихо сидел, как все это время последнее. Значит, продолжая как бы пользоваться тем, что это плата за его верность в течение тех 4 лет, и эта плата растянута все-таки на годы, наверное. Я больше замечал Дмитрия Пескова, который отбивался как мог. Я небольшой поклонник Дмитрия Пескова, но когда вернулся Путин, он сказал очень занятную фразу. Ну, что сказал он? Видели инвалида, прикованного к креслу, значит, захваченного генералами, только что принявшего роды в Швейцарии. Это была блестящая работа пресс-секретаря, это вам не псаки, это нормально. Вот. Так что здесь
не знаю, может быть, псаки тоже бывают остроумные, но нам не переводят, как вы понимаете, эффектных фраз.
Видим, да,
да,
мы
нам
все
вряд ли ее переводят, и эффектные фразы.
У нас избранные из псаки. Но неважно. Вот, мне кажется, что вот поведение, значит, информационной машины самого Путина в период его вот этой болезни, предполагаемой, это поведение диктатора, который не обязан ни перед кем отчитываться, особенно перед населением. Он должен ничего рассказывать, если он на неделю его схватил радикулит, или у него вторая волна гриппа, которая там в правительстве тоже косила там Шувалова и Медведева и всех остальных.
А почему, Андрей, ведь какие-то сводки, вы же помните, Ленин? Вот каждый день сводка.
Это был другой
температура.
Режим. Это был все-таки другой режим. Это, к тому же, в общем, человек помирал. Даже дыхание Чейнстокса, запомнившееся народу.
Мало ли что помирал. Вы меня извините, пожалуйста, это можно было об этом не сообщать. Кто должен знать, почему страна должна знать, что он помирает? Он может сидеть в горках, издавать указы, писать статьи. И никто не узнает, особенно когда нет телевидения. Тем не менее, людям в газетке...
При всей вере нашей святой в изощренность власти, она иногда бывает не столь изощренна, да? Потому что та же самая даже сталинская власть, она была до такой степени персонифицирована, что люди не могли придумать, как пиаровски обставить уход вождя. Поэтому они смело написали, что у него дыхание Чейнстокса, из-за чего половина, ну, точно половина, меньшая часть населения подняла стаканы и выпила облегченно, что сейчас начнется. И оно таки началось. Вот. то же самое же, завышенные ожидания, назовем их так, были и здесь. Но они абсолютно напрасны, на мой взгляд. Все-таки придется немножко поработать при живом президенте. И серьезно поработать.
Ну, хорошо, но вы же наблюдаете.
Да, Медведев нет. Я думаю, что их второй приход, его рейтинг сейчас держится просто, он как держался, точнее, мне кажется, в период правления Медведева рейтинг Медведева оторвался от материнской платы, от путинского рейтинга, существовал отдельно. Это была отдельная политика. Сейчас он идет ровно в фарватере путинском. Если отваливается Путин, отваливается его рейтинг полностью. Он не может быть, мне кажется, выдвинут на второй срок, и на это, мне кажется, уже не пойдет Путин. Потому что их игра как бы сыграна. Она предполагает вот какое-то пребывание достаточно длительное Медведева на посту премьер-министра. Дальше уже не думаю, что будут игры именно с Медведевым. Будут игры с какими-то другими людьми.
Игроками, соответственно. Да. А что вы думаете все-таки об этих 10 днях? Очень много, тем не менее, появилось аналитических публикаций, интервью. Что-то с ним не так. Он другой. Он что-то потухло, погасло. Он специально... Вообще-то есть ощущение, конечно, специального нагоняя количество встреч, которые вот он по 4 встречи, как учит нас Андрей Колесников, другой, который рядом с ним все время, он по 4 встречи в день проводит, как будто бы вот на показ, что вот видите, сколько меня теперь, много. А что в этих встречах? Что за всем этим?
Нет, естественно, на показ. Естественно, нужно было в большинстве населения поддерживать ощущение его присутствия, потому что совсем отсутствовать это уже даже и большинство заметит. А если большинство заметит, так оно начнет волноваться очень сильно и переживать, и смотреть на небо, на крыши, не протекла ли, и вообще что дальше делать. Поэтому, собственно, и фотографии, и показ, и встречи с губернаторами, я думаю, что они и были. В общем, человек даже с температурой там под 40 может одеть костюм, сесть в кресло и чуть-чуть поговорить про ситуацию в регионе. Да. Не вопрос. Точно так же можно даже встретиться неожиданно с председателем Верховного суда, ни с того, ни сюда.
Нет, но это он все, да, он все это делал только раньше, да, проделывал. Это нам показывали уже постфактум, как будто бы сейчас.
Но опять же, вот они явно не ощущали какой-то вот сверхъестественной необходимости в демонстрации, значит, шевелящегося президента, потому что такой, если бы ситуация осложнилась, он бы его бы показали вместе с министром обороны, например. Или совещание с силовиками, там, сборником, да. И так далее. Да. Немножко другая ситуация, это как раз аллюзия 30-летней давности, когда...
Кстати, они показали его 6 марта с министром обороны, что самое интересное. Но эта встреча была тоже раньше, но показали 6 марта.
Ну, это так как-то прошло на периферии.
Прошло на периферии, я специально уже потом этим занималась, чем что показали потом.
Ну, да. Я вот начал вот этот вот сюжет с 30-летней давности с Черненко, да, когда его, значит, Гришин настоял, московский партийный начальник, на том, чтобы показали людям во время выборов в Верховный Совет, по-моему, РСФСР. Его в ЦКБ подняли с постели несчастного, значит, задыхавшегося, подвели к урне. И это сыграло, наоборот, в минус, потому что все понимали, что он не держится на ногах. Наоборот, показали, что ему плохо. Да. Может быть, это был замысел как раз Гришина, который тоже претендовал на что-то, показать, что вот скоро совсем это самое, а вот... Вот смотрите, вот он уйдет. Может быть, это была такая игра внутри Политбюро, как бы между в основном Горбачевым и Гришиным она шла тогда. Вот тогда это сыграло как бы в минус. Интуитивно, может быть, не рефлексивно, этот опыт как бы учитывается. Нечего показывать людям плохо себя чувствующего вождя. Путину нельзя показывать ни героем, ни Бэтменом.
Да. И нельзя говорить даже, что с ним что-то может быть не так.
Да, он может быть только... Это и ловушка для него в будущем, как человек, который представляет свой имидж, да. Потому что он не может быть все время таким, как в Туе, с обнаженным торсом, значит, с удочкой, там, в ковбойской шляпе и так далее. Ну, и возраст, там, и все остальное. Ну, болеть может. Но довели до того его имидж, что человек не может болеть уже спокойно. Да? Невозможно об этом сообщить. Нельзя об этом сообщать. Не может он болеть. Может только сам решать все вопросы в ручном управлении. На самом деле, это действительно ловушка для Путина. Отсутствуют институты, потому что он все сам решает самые мелкие вопросы.
Тем не менее, вот прошли эти 10 дней, и масса встреч. Вы содержание этих встреч как оцениваете? Это кроме того, что нужно все время показывать, вот он уже функционирует, он живой, он подлечен, если это для тех, кто думал, что он болел. А вот по содержанию, какой, что сейчас с российской политикой, что с украинской, вот с Украиной, что-то меняется, или как-то все законсервировалось? У меня какое-то полное впечатление, что что-то начало сдвигаться и изменяться, когда Путина не было, и когда он появился, все снова погрузилось в некое болото вдруг, или это временное ощущение? Вот как у вас?
Ну, полыхнул слабый огонек внутри, да, креативного класса, назовем это так, и погас немедленно.
Да.
Ничего не изменилось. Значит, он пришел. Прошло заседание по, значит, организационным вопросам празднования Дня Победы.
Дня Победы.
Он опять высказался содержательно против супостатов и прочих врагов,
да,
которые что-то там переписывают и фальсифицируют. Хоть бы одного показали, я вот все мечтаю услышать хотя бы одну фамилию, хотя бы одну фигуру и цитату какую-нибудь посмотреть, кто там против нашей победы. В 45-м
это
году.
Это буржуазный империалист.
Вот. Что там еще было за это время? Какие-то...
С предпринимателями встреча была.
Да, довольно тоже важный такой момент, где он по-царски решил проблему, которую никак не может решить Медведев, по поводу там пенсионных денег. Да? Сказал, что накопительную систему совсем уже замораживать не будем.
Uh-huh.
А там дальше делать, что хотите. Примораживайте еще чуть дальше или размораживайте, пожалуйста. Ну, выслушал все стороны и принял решение. Ну, царь вернулся, царь в ручном управлении, к нему пришла очередная делегация Бичеломы, вот эти самые предприниматели, он решил вопрос положительно, что называется, потому что никто не мог его решить в нужном направлении. Пожалуйста, вам. Вот теперь, значит, что? Что мы ждем? Теперь коллеги ФСБ, да?
ФСБ, да, на которые он уже наконец-то... Та коллеги ФСБ, на которой он должен был быть и не был по болезни, а нам наврали, что он и не должен был быть на ней, она уже состоялась. Видимо, без него, и теперь вот сегодняшний...
А, этот самый Васильевский спуск очередной, да?
А, да-да-да-да,
да, Васильевский
спуск,
точно. Ну, это вот просто... Вот уже все. Это как бы такая в жанре предвыборного действия, да? То есть все было за это время, любые жанры, любые, так сказать, виды искусств, включая песнопение, угу, все было. И вот эти 10 дней, которые не потрясли мир, они заканчиваются, значит, общением с товарищами наиболее близкими по духу,
да,
по специальности, да, со своим ремесленным цехом.
Угу.
Вот, то, что называется, теперь, когда мы остались одни, давайте поговорим, как мы умеем.
Как, да, мы умеем, и о том, что нам понятно.
Да.
То есть вот эти 10 дней мы расцениваем как показ, во-первых, демонстрация того, что он есть, он никуда не делся, ничего не изменилось, ну, все по галочкам было, по пунктам расставлено, что я такой, я могу спеть, я могу станцевать, я могу встретиться, но при этом никаких содержательных... Так вот, отвечает ли это той конспирологической версии, которой нас вдруг неожиданно наградил человек по имени Гидар Джамаль, неожиданно совершенно под конец болезни или отсутствия Владимира Путина, что он вернется, но измененным и уже контролируемым? И это будет уже не совсем он, это будет он. Но он уже ничего не решает, с ним уже договорились, ему уже объяснили, что дернешься, мы объясним тебе, как нужно действовать.
Здесь есть две темы,
да,
для анализа.
Да.
Одна тема называется «Раскол элит», на которую многие уповают. Другая тема называется, более узкая тоже, внутри темы «Раскол элит», это «Силовики». Значит, чтобы какие-то генералы абстрактные устроили,
да,
какой-то, значит, путч, у них должно быть какое-то целеполагание. Вот мы пришли, мы сейчас вот изменим экономику, довольно пришел Пиночет, мы сейчас вот тут наконец поправим экономику, что-то, не знаю, там отменим антисанкции, что-то такое. Пожалуйста, наши силовики просто по ментальным своим мозговым способностям не могут ничего такого предпринять. Они не могут, кучу строить, они не могут программу, потому что должна быть цель. Вот у человека, который дал людям Крым, вот в этой ситуации, что его сейчас убирать, это кто это будет делать? Это кто еще, кто ассоциируется еще с Крымом? Ну, кроме Лаврова, Шойгу, никто.
Ну, вообще-то версия состоит в том, что денежная, что эти силовики, они же не только... Это вам кажется, что они живут идеей Крыма, а они живут идеей денег, которые
силовики могут раскалываться сколько угодно внутри себя, ФСО, ФСБ там и так далее, ему бога ради. Но у них нет такого веса, такой силы, таких технологий, которые могли бы привести их к власти. Даже если какие-то олигархи их спонсируют. Олигархи боятся спонсировать любую оппозиционную деятельность, даже если деятельность оппозиционная внутри элит. Зачем им это надо? Им хочется жить дальше. Разберутся очень жестко. И тут же станут верными Путину. Потом есть такой институт, как армия. который институт не сильно политизированный, надо сказать, за последние годы, играющий чуть другую роль, чем во многих, там, допустим, латиноамериканских странах, да, не является самостоятельной политической силой, хотя Шойгу там многие прочат там, в преемники и так далее, может быть, так оно и будет. Но тот же самый Шойгу, он близок сейчас Путину, он очень серьезный его как бы союзник. Он человек близкий к принятию решений, он явно входит в такой, может быть, не внутренний, внутренний круг, но в ближний круг, да, если там круги будем рисовать. Либеральные элиты, которые работают над экономическими вопросами, они просто по-прежнему заняты ликвидацией последствий политических решений, больше ничего. Они верны царю и отечеству в рамках той парадигмы, в которой они вот существуют. Вот у них есть вот этот коридор. Они в нем работают. И будут работать, пока даже их там снимут с должности, никакое оппозиционное движение эти люди не возглавят никогда при всех их либеральных взглядах.
Не говоря о заговоре.
Не говоря уже о заговоре, да. Про олигархов мы уже сказали, они, в общем, дергаться не будут. Были слухи, когда на Навального был в «Зените», да, что они готовы на него поставить. Ну, а, это слухи, никто там свечу особенно не держал. Б, как только ситуация меняется, эти люди, естественно, отъезжают немедленно. Они люди очень конкретно мыслящие. Поэтому если они видят, что ситуация поменялась, ну какой там Навальный. Ноги бы унести. Им еще показали Евтушенкова пример, что любого даже приближенного олигарха можно так размазать, а потом царской же воле вернуть уже не в ближние круги, а куда-то там рядом. Но со словами «ну ладно, живи, молодец, правильно себя повел».
То есть для начала совершенно, вот вы рассматривая это поле, для начала нужно сказать, что совершенно неоткуда взяться группе людей,
да,
заговорщиков, вообще неоткуда.
Значимым оппозиционерам, но и значимым раскольщикам, да, раскольникам элит, заговорщикам им тоже неоткуда взяться.
Потому что просто по определению невозможен, да, никакой заговор. Что бы ни случилось с Путиным, даже если он там... То есть, что бы с ним... Даже если он пропадет на полгода, мы должны быть абсолютно уверены, что заговора здесь нет.
Да, даже если он просто там скажет, я слагаю полномочия, хотя этого не произойдет, потому что все-таки он явно собирается сидеть долго, и персоналистское управление предполагает, что он опасается за свою безопасность, безопасность своей семьи, в широком смысле этого слова, после ухода, даже мирного. Могут там потом что-нибудь припомнить. Поэтому он будет сидеть столько, сколько возможно. Или будет искать себе преемника, который будет, ну, абсолютно верен ему. Что тем сложнее, чем дольше он сидит. Это уже внутрипсихологические изменения в голове человека, который руководит страной фактически в одиночку. Даже ближние люди начинают терять доверие. Это мы видели по позднему Сталину, которого ударил инсульт в тот момент, когда он не назначил себе преемника, а наоборот близких людей начал отодвигать от себя, и они ходили под риском ареста и уничтожения. Так что здесь такого нету, он не Сталин, но логика вот персональной власти, она такова, какова была у Сталина на самом деле. Теряют доверие ближние люди, теряют.
Все понятно. То есть, короче говоря, обобщая, никакого заговора нам тут не грозит в силу всех причин, которые вы обозначили.
Пока нет.
Пока не, пока он один, и он, да, и он в безопасности. И
даже,
он в безопасности.
Даже экономический кризис, в той степени, в какой он сейчас ударил по людям, он не способен сильно пошатнуть путинскую власть.
А вы, кстати, сказать согласны, вы как экономист, вы согласны с теми оценками, что все, мы прошли эту тяжелую, сложную фазу, люди, народ России убедился, как мы прекрасно справляемся с самыми сложными задачами. Он успокоился. Рубль, да, упал, но он законсервировался и набирает сейчас обороты. Продуктовая политика санкционная не дала своего результата. Мы выкрутились, перебились. Вот как вы это все... Сейчас очень вот такие вот звучат мажорные, да, оценки, да, состояния экономики России.
Нет, есть не только ощущение в элитах, но и, может быть, в части населения, что это как бы то, что называется new normal, новая нормальность. Ну да, стало хуже, но мы вот,
да, где-то
так будем жить, но ничего, вроде как нормально. На какое-то плато действительно вышли, но мы опускаться-то будем и по инфляции, и по ВВП, и по всему, и по, а главное, по доходам населения. И это не конец, и даже не середина. Я думаю, что это, в общем, как бы только начало наших проблем.
Они каждый раз будут сбрасывать, а потом адаптировать к этой новой нормальности.
Да,
а потом опять сбрасывать и опять адаптировать.
Главное, начинаются только социальные проблемы, пока они начинаются в самых явных таких секторах, где спрос работает очень четко, автомобили. Упал спрос на автомобили, сокращается производство. значит, начинаются забастовки на автомобильных предприятиях, а банки перестают давать автомобильный кредит, потому что народ не покупает. И вообще народ такой, что вернуть кредит не вернет. Вот это вот, это как бы только первые как бы признаки, да. Тут беседовал со специалистами по социальной как бы экономике, да. Говорят, вот социальный год начнется реально 1 сентября. Сейчас вот как-то перетопчутся люди, да. Потом будет лето, когда жарко, когда там какие-никакие отпуска, дача, огороды, морковка,
яблоки. Вот это хотел сказать.
Да, 1 сентября денег нет. У кого дети, детям в школу. Сезонная смена одежды невозможна. Работы что-то тоже особо нету. Даже если она есть, она какая-то полставочная, сокращенный рабочий день. Это вот неприятно будет людям. Вот неприятно. Но на штурм они, наверное, не пойдут в массовом порядке. Но дальше вот зона некоторой неопределенности начинается. Но это не означает, опять же, что элиты немедленно выдвинут из своих рядов харизматичного генерала в темных очках, который скажет, вот... Я арестовываю сейчас Путина на заседание по экономическим вопросам. Все, власть переходит мне. Непонятно, как отреагирует народ. Может быть, и спокойно. Но
если Первый канал расскажет об этом спокойно, значит, народ отреагирует спокойно.
Элите нужно будет очень сильно консолидироваться, чтобы появился такой человек. Со всеми должны быть договоренности. От либералов до последнего там генерала ФСО, ФСБ.
Вот мы с вами сегодня героически не обсуждали украинскую политику, а героически говорю, потому что все центральные каналы заполнены уже несколько дней подряд обсуждением отношений Порошенко и Коломойского. Очень интересно, с таким удовольствием люди обсуждают чужие олигархическо-президентские. Попробовали бы они... Да, со злорадством.
Сказал,
нет,
да.
И с интересом, и с азартом. Злорадство, азарт, много чего.
Но у нас
потому что
сейчас,
хотя бы появилось у этих политологов пообсуждать отношения президента с олигархами. Потому что поди пообсуждай в этих ток-шоу отношения Путина с кооперативом «Озеро». И вот они соскучились и дорвались. Но поскольку мы этому внимания совсем не уделяли, тем не менее, ваш прогноз того, как закончится... Считаете ли вы, что это можно назвать относительно миролюбивой концовкой этого конфликта? Или он будет еще тлеть, развиваться и может обостриться? Я имею в виду... добровольная сдача полномочий губернаторских Игорем Коломойским.
Может быть, он будет тлеть, но у меня вот сложилось некоторое ощущение все-таки консенсуса во имя Украины, как бы это пафосно ни звучало, между этими двумя довольно жесткими людьми олигархического происхождения. Мне кажется, что они на какой-то черте остановились во взаимной войне в связи с тем, что не закончена более важная война для них на востоке Украины.
И, возможно, они словами это и проговорили между собой, вот так.
Да, в обмен на то, что Коломойский может действительно оставаться самостоятельным политиком и дальше, пожалуйста, претендовать на, в том числе, там, высшие посты, не высшие посты, как угодно, да, но просто должны быть границы этого самого противостояния, соответственно, как какая-то рамка для консенсуса ради того, чтобы сохранялся какая-то условная стабильность власти в Украине.
То есть вы считаете, что просто они сели и решили, что давай мы это отодвинем в сторонку и займемся...
Да, я думаю, что они договорились, что в буквальном смысле по понятиям.
Да, давай определим приоритеты. И приоритет был Украина.
Да, ну, думаю, да. Как ни странно.
Как ни странно, как ни пафосно.
В большой политике это иногда работает.
Да, надо
это
же.
Политика.
Вдруг интересы страны оказываются важны для президента и для его ближайшего окружения.
В какой-то степени интересы страны, да.
Ну что ж, нам приходится завершать на этом программу «Лицом к событию» на волнах «Радио Свобода». До свидания, оставайтесь с нами. Еще раз до свидания.
В студии «Свободы» никто не уйдет от ответа на прямой вопрос. Даже европейский комиссар.
Насчет Крыма большая несправедливость.
У ворот, ворот батюшкиных. Разыгрались са, ребята, распотешились.
При наличии, как о них говорят, зеленых мужиков и зеленых человечков, переписывают границы таким способом нельзя.
Не здоровится, ему тут гулять хочется.
Программа «Время свободы».
Меня в основном рисуют обнаженную. Обнаженную меня рисуют, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача натурщицы и художники.
На втором курсе меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренное программой, нужно было, ну, одну натуру для всего курса.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность.
На первый взгляд это очень просто. Пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.